Амбассадоры спорта на радио Адам.
Я вам так скажу, этого прекрасного, молодого и очень шустрого человека мы пытались поймать в нашей сети на радиостанции «Адам», начиная с декабря. Мы тогда списывались, не получилось. Потом мы, по-моему, в марте списывались, не получилось. И вот как раз-таки, когда лыжный сезон закончился, все, мы его поймали, к нам в студию привезли, и в этом часе будем разговаривать. У нас в гостях Владислав Лекомцев, двукратный чемпион Паралимпийских игр 2014 года по биатлону и лыжным гонкам. Трехкратный бронзовый призер этих игр по лыжным гонкам, семикратный чемпион мира по лыжным гонкам и биатлону, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Мне кажется, еще вот эти все прекрасные титулы можно дальше продолжать и продолжать. В этом году что-то еще прибавилось? Привет, кстати говоря.
Да, всем привет, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вот, и дополню к твоим регалиям, которые так ты сказал. Ты чуть-чуть, немного ошиблась. Вот,
исправляюсь.
Вот, там не семикратный, а 14-кратный чемпион мира.
Ну,
вот,
это...
Видимо, информации не обновлялось
вот
еще.
Вот это на...
Поэтому...
Так, я сейчас пока пойду исправлять. Ну, извините. Ладно, вы там, понимаешь, 7-8 я бы еще поняла. Как бы, ну ладно, но 7-14 такое точно надо исправить. Вот. Как в целом прошел этот год, потому что только что вспоминала, новости выходят у нас на портале ежелайф.ру. Владислав Лекомцев выиграл тут медаль, выиграл тут медаль, выиграл тут медаль. Ну, прям судя по новостям, очень хороший получился сезон. Так ли это?
Ну да, сезон получился урожайный, потому что все-таки тоже работаем, на месте не стоим.
Угу.
Как-то ищем какие-то новые возможности, чтобы прибавить в своих результатах. Вот, допустим, 2 года я уже тренируюсь с Максимом Вылегжаниным, который мне дает что-то новое. Может быть, я ему что-то новое даю тоже. Вот, и поэтому у нас такой получился результативный тандем, где и работа складывается на результат, вот, и поэтому в этом сезоне получилось выступить очень даже хорошо, я бы сказал, вот, поэтому у нас мой самый главный старт сезона был, это зимние игры паралимпийцев, мы вместе спорт в Ханты-Мансийске, вот, откуда я приехал вот буквально 3-4 дня назад.
Там это последние были соревнования в этом году?
Это да, это были заключительные соревнования в этом сезоне. Вот сейчас уже просто отдыхаю, пока снег есть, стараюсь кататься на лыжах. Вот, а в Ханты-Мансийске я выиграл 4 золота, 1 серебро и 1 бронзу. Мы бронзу взяли с удмуртской региональной командой в эстафете. Вот, что для нас тоже на вес золота, потому что эстафет давно не было на таких чемпионатах, и было всем интересно, и все-таки мы рассчитывали то, что будет тяжело бороться, но у нас все получилось, и мы завоевали бронзовые медали для Удмуртской республики.
Ну, судя даже по этому году, медалей много, до этого тоже было их очень-очень много. Меняется ли какая-то ценность, какая-то радость с каждой новой медалью, или каждый раз вот все равно это настолько радостно, настолько приятно, настолько важно и почетно?
Да, уже, получается, мы второй сезон выступаем на внутренних соревнованиях, без международных стартов. Вот. Но, тем не менее, я хотел бы сказать, то, что у нас в России самые сильные соперники, самые сильные спортсмены, потому что даже соревнуясь на международной арене, в лыжных гонках 100% мы всегда конкурируем между собой. Вот. И поэтому ценность каждой медали для меня это очень важна, потому что все-таки ты работаешь, тренируешься летом, столько сил отдаешь, семью не видишь, и, конечно же, когда ты встаешь на самую высокую ступеньку пьедестала, это очень приятно, что твоя работа проделана не зря, что ты двигаешься в правильном направлении, вот, и просто после гонки наслаждаешься один день этим моментом, и завтра уже опять новый день, опять какие-то новые соревнования, и нужно доказывать заново свою состоятельность. Вот, и пока в спорте все-таки хочется всегда претендовать на самые вот такие высокие места.
Сегодня у нас в гостях Влад Лекомцев, легенда удмуртского спорта, лыж, биатлона. Влад, скажи, пожалуйста, как давно лыжи есть в твоей жизни?
Лыжи появились в моей жизни уже с самого раннего детства. Получается, у меня старший брат занимался лыжными гонками, вот, мама занималась лыжными гонками. Обычно я за старшим братом все ходил. Он идет там на секцию лыжную, я тоже за ним повторяю. Вот.
Мечтал ли ты когда-то, что будешь спортсменом профессиональным в лыжах?
Ну, на самом деле, у меня в глубине души я так и предполагал, то, что ну, спорт — это мое, мне это очень нравится, мне нравится борьба, соревнования, как бы мне это приносило такое максимальное удовольствие, такое чувство праздника. Вот. Допустим, даже если судить по раннему детству, если у меня там друзья, сверстники ходили, гуляли там по улице, а я лучше куда-нибудь схожу там на секцию какую-то опять. Вот с братом также ходили на вольную борьбу. Изначально у меня в вольной борьбе результаты были лучше, и поэтому я думал, то, что в вольной борьбе буду дальше выступать и добиваться результатов, и все равно... В детстве уже смотрел по телевизору Олимпийские игры. У меня, конечно, была мечта попасть туда, выступить на Олимпийских играх. Вот. И поэтому с самого детства я уже связывал свою жизнь со спортом.
Как так произошло в твоей жизни, когда случилась та самая ситуация, та самая трагедия? Как давно это было?
Мне тогда было 12 лет. Это был 2007 год. Вот, сейчас мне уже 29. Вот, и каждое лето мы подрабатывали на фермах, там пасли коров, там собирали, там помогали.
А в какой деревне ты родился?
Деревня Ромашкина в Волнашском районе.
Какое милое, да. Прекрасное название. Так.
Вот, и поэтому вот в 2007 году я тоже устроился вместе с папой на работу помощником тракториста. Я ему помогал стены красить на ферме. Вот. И случайным образом в конце рабочего дня у меня замотало в карданный вал трактора рукав.
Ну, тогда... А что вы там делали с этим трактором?
Я подошел к трактору, хотел закрыть кран, чтобы все выключить эту систему подачи краски. Вот. А там у нас не было никаких защитных элементов, никаких кожухов. Вот. А тогда еще в тот день погода была такая прохладная. Мама мне еще одела такую теплую куртку с длинными рукавами. Говорит, не замерзни, надо одеваться тепло. Вот. И получается, я правой рукой потянулся к крану, а левая рука у меня висела. И случайным образом рукав меня зацепила в этот карданный вал крутящийся трактора. Вот, и получается, произошла моментальная трагедия. Я моментально потерял руку. Вот, и правда, я сам того не знал, только в больнице уже узнал то, что вот такое случилось. Ну, просто шок был, да. Никаких болевых ощущений не было. Не страдал, так скажем. Вот, это уже потом в больнице уже отходил тяжело. Поэтому, когда еще сказали, что лишился одной руки, и было, конечно, в 12 лет тяжело принять такую ситуацию. Все-таки тоже активно занимался спортом, бегал, играл, прыгал, а тут все просто перечеркнулось. И поэтому это был такой тяжелый период. И я рад, что у меня получилось справиться с этими трудностями. Спасибо родителям, близким, друзьям, которые поддержали, Виктору Николаевичу Кузнецову, который в то время руководил паралимпийским спортом у нас в Удмуртии. Вот. И благодаря ему, благодаря родителям, близким людям, у меня получилось снова встать на ноги, поверить в себя, поверить в свои силы.
А как вообще пришла идея вернуться в лыжи? Люди заново учатся ходить, они заново учатся как-то жить эту жизнь вот с этой мыслью, а тут оп, и лыжи. Или как раз-таки это было тем самым толчком?
Да, вот сейчас даже, кстати, когда я к вам ехал на такси, вот, случайно пообщались с таксистом, он говорит, ну, он спросил, у вас рука сломана или у вас нет руки? Угу. Вот, я говорю, у меня нет. Вот, говорит, у меня тоже этот, у друга, ему 25 лет, он говорит, тоже потерял руку и не знает, чем заняться. Ну, говорит, ушел в себя и вообще не выходит из дома. Вот, и поэтому для меня тоже был такой шок, и было тоже такое же настроение. Ничего не хотелось, лишний раз даже выходить на улицу, ходить в школу не хотелось. Вот, и поэтому в такие моменты, ну, спорт меня вернул в жизнь. Вот, поэтому, если даже сейчас кто-то меня слушает, то что я хочу сказать, то что спорт, он вдохновляет, заставляет снова полюбить жизнь, поверить в себя и добиваться таких больших результатов. Вот.
Были ли какие-то плохие такие негодяи люди в школе или еще где-то, которые какие-то гадости, может быть, говорили? Потому что я уверена, что поддержки было очень много, потому что когда человек хороший, есть близкие, люди понимают, насколько это непросто. Но были ли вот такие какие-то нехорошие люди вокруг?
Ну, таких, мне кажется, ну, как я помню, то, что не было таких людей. Вот, может, это говорили кто-то за спиной, но я такого не слышал. Была только поддержка, вера, и поэтому в этом плане, слава богу, все было отлично.
Очень круто. Угу. Я прочитала, судя по новостям из интернета, у тебя есть образование, вот ГУ, ты закончил его по специальности психолог. Почему именно психология? Можно же было пойти на спортивный факультет. Почему именно этот факультет ты выбрал?
Ну, спортом у меня уже и так было много в моей жизни, и мне хотелось что-то узнать, ну, в другом направлении, попробовать себя изучить, какое-то другое направление. Все-таки спорт, ну, спорт, он же тоже все-таки это по большей степени психология.
Согласна.
Все-таки, наверное, 30% зависит все в наших головах, вот, в настрое, поэтому мне все-таки, я волновался на стартах, ну, в начале своей карьеры, даже сейчас, ну, как бы волнение — это нормально, вот, и поэтому им было интересно узнать, как вот, ну, справляться с тем же волнением, с настроем на старт, на соревнования, вот, и поэтому в УДГУ это образование, мне кажется, то, что мне очень помогло. У нас есть в команде психолог, который уже работает с 2010 года. Я в команде, он до сих пор работает в команде, и поэтому, наверное, я больше тоже воодушевился им, так как он проводил какие-то свои анализы, разборы, там, саморегуляцию, там, видеомоторную тренировку, как настроиться на соревнования. Поэтому психологический факультет, я очень благодарен этому факультету, всем преподавателям, которые вложили много сил в меня, хотя и не всегда у меня получалось в связи с напряженным сезоном, с напряженным графиком появляться у них, но они всегда шли навстречу и помогали, чем могли.
А можно маленький какой-то секретик, как психолог помогает настроиться на какую-то очень важную гонку? Понятное дело, когда, например, не знаю, там родители, друзья говорят, ты сможешь, у тебя все получится, все будет круто. Но психологи ведь, наверное, не так работают. Вот этими словами одними не поможешь спортсмену. Что они говорят, какие они вопросы задают?
У нас психолог в команде, у него там есть свои приборы.
Приборы? Нас, да. То есть это не только разговоры?
Это не только разговоры. Он не сторонник, так скажем, разговоров. Ну, если надо, он готов поговорить. Но я, говорит, доверяю больше инструментам. Вот, и поэтому он нас подключает к приборам, смотрит наше самочувствие через провод. Там у него в компьютере показывает, какое у тебя самочувствие, какую, ну, энергию там по процентам.
То вот. Есть улыбнуться и сказать, у меня все норм, не прокатит.
Ну да, все равно же есть разные люди. Кто-то боится открыться, кто-то боится сказать свои какие-то переживания. И поэтому, когда он уже четко измеряет, ну и мы, получается, уже все равно доверяем этим измерениям. Все-таки реально, когда у тебя состояние, ну, загруженное, уставшее, и у тебя и энергии, ну, по его приборам энергии мало показывает.
И поэтому... что он делает с этим?
Он потом проводит занятия свои на расслабление, тоже подключает приборы, смотрит график, вот, такую работает с телом, говорит, вы должны, ну, перед сном, допустим, перед обеденным сном, вы должны проработать с телом, расслабить все мышцы, руки, ноги, все, ну, проработать с телом, минут 10 пройтись, расслабить тело и уйти дальше в сон, ну, чтобы проснуться свежим. И он говорит то, что даже если ты поработаешь с телом таким образом, то тебе хватит и 15-20 минут сна, и ты проснешься свежим, бодрым, и можешь свернуть горы.
Мне кажется, это какой-то вообще...
Ну, это рассказывать, ну, выглядит как бы сложно, но на самом деле это помогает, и все-таки не зря получается у нашей команды достигать таких результатов не только одной подготовкой, одними тренировками, все в совокупности в целом дает свой общий результат. Все в команде как бы вкладывают свои силы в нас, спортсменов.
Ну, он прям какой-то человеческий механик.
Амбассадоры спорта.
В это сложно поверить, но оказывается, уже прошло 10 лет с той самой невероятной, очень крутой Олимпиады в Сочи. Влад, ты на этой Олимпиаде был, на Паралимпиаде был 10 лет назад, ты там чемпион. Сколько медалей у тебя получилось тогда? Две?
Тогда у меня получилось завоевать 2 золота и 3 бронзы. Вот, тогда было мне 19 лет.
Ого.
Вот, и, ну, в то время, мне кажется, мне не хватило чуть-чуть опытности в каких-то гонках. Вот, поэтому, наверное, вот, допустим, на 20 километров классическим стилем я все-таки мог спокойно бороться за серебро, за золото. Вот, но неправильно подобрав лыжи, ну, промахнулся с вариантом. Ну, там тоже таких у нас в лыжных гонках много таких тонкостей, которые тоже очень влияют на результат. Вот, и поэтому, если возвращаясь назад, то думаешь, вот здесь бы я по-другому сделал. Тут бы я, ну, дистанцию чуть-чуть, ну, допустим, на том же спринте, где я завоевал бронзу, вот, я бы где-нибудь угол срезал. Вот, и поэтому... Сейчас вспоминаешь и думаешь, то, что да, ну, классно. Я рад, то, что у меня вот получилось завоевать 2 золота. Рад, то, что завоевал бронзу. Для меня это было большой результат. И все-таки в то время, когда я приехал в Сочи, я, наверное, вообще не рассчитывал то, что я смогу почти в каждой гонке завоевывать медали. И рад результату, который я показал. Рад то, что получилось один раз выступить на Паралимпийских играх. Нас не допускают сейчас, не допустили на Паралимпийские игры в Корее в 2018 году. Мы поехали на Паралимпийские игры в Пекин в 2022 году. Нас, получается...
То есть вы уже приехали туда?
Мы уже приехали, мы были на сборе в Италии, была тяжелая дорога, были все в напряжении, все-таки все равно... Не было окончательного принято решение, будем мы выступать или нет, но вот только тогда, когда мы приземлились в Пекин, объявили то, что вот российская сборная сможет принять участие на Паралимпийских играх, и там просто самолет взорвался от радости, все спортсмены обрадовались этому решению, и все уже в автобусе настраивались на игры, когда уже ехали, мы именно туда, в Пекин, на лыжный стадион. Вот,
и что потом пошло не так?
Ну, потом мы сделали тренировку, посмотрели трассу на следующий день. Все классно, погода классная, солнышко, трасса жесткая, рабочая, много подъемов, все как я люблю. Вот, и потом уже после обеда просыпаюсь, и ко мне заходит товарищ, говорит, все, ну, собирай вещи. Мы, типа, нас отстранили. Ну, опять отстранили. И, конечно же, тогда я вот тогда уже не смог сдержать эмоции, потому что когда нас скорее отстраняли, я, ну, думал, то, что, ну, ты что, молодой еще, успеем, сколько олимпиад этих еще будет. Вот, а тут уже понимаешь, что вот ты, когда особенно ты готов бороться за медали, готов бороться за самые высокие места. И,
когда ты сделал работу над ошибками.
Да, когда ты уже на опыте. Вот, и это становится намного, ну, становится намного обиднее и досадно. Вот.
Следующая зима.
Не можешь использовать все возможности.
Следующая зимняя Олимпиада через 2 года. Как думаешь, наших допустят? И есть ли в планах туда поехать?
Ну, конечно же, это... Я, наверное, сейчас тренируюсь ради того, чтобы выступить на этих играх в 26-м году в Италии. Вот, и все-таки надеюсь, что на такую... Все-таки же есть такая спортивная какая-то справедливость. Вот, и мне кажется, я верю, что мне кажется, что мы там должны выступить. У меня есть такое предчувствие, что мы поедем уже под своим флагом, никаких нейтральных флагов, и будем выступать под своим флагом, защищать честь нашей страны.
Я помню эти ощущения, когда наши ребята на Олимпиаде в Сочи выигрывают золотые медали, когда орет Губерниев, просто там невозможно, взрывается вся страна, а финишируют наши ребята с нашим флагом. Но это ощущение гордости, оно просто распирало невероятно. Причем оно распирало всю страну. А что чувствовали в этот момент спортсмены, я даже представить не могу. Вот что ты чувствовал, когда ты финишировал и понимал, что вот сейчас у тебя будет золотая медаль именно Олимпийских игр?
Да, это очень будоражит, это очень так приятно. Даже мы, допустим, в Сочи в 2014 году на Олимпийских играх Легков, Валежанин, Черноусов, когда втроем заехали в призы, это был, мы находились тогда в то время, тоже мы должны были после них поехать в Сочи, вот. А мы находились в Швейцарии на сборах. Вот, и даже прохожие, просто мы идем на тренировки, даже прохожие просто поздравляли. Ну такой грандиозный успех. Uh-huh. И трое наших на пьедестале, престижная гонка 50 километров. И уже я тогда почувствовал то, что да, это, ну, историческое событие. Вот, и я когда сам завоевал медаль, пока я не повесил, пока мне не повесили эту медаль на грудь, пока не зазвучал гимн, я все еще не верил в то, что я смог завоевать эту медаль. Все-таки главный старт 4-летия. У всех настрой просто запредельный.
Тем более дома.
Тем более домашняя Олимпиада, да. И у меня 8 марта в первой же гонке получается выиграть медаль. Это реально как, ну, как в сказке было. Ну, просто в первой... Ну, это предел мечтаний было. Был для меня это предел мечтаний в первой же гонке завоевать золотую медаль.
Верим, вот. Что...
И через... поэтому даже дальнейшие гонки сложились, наверное, как-то... Ну, удачно, потому что не было уже такого давления психологического, уже груз ответственности упал, ты уже понимал, что у тебя есть медаль, и просто старался получать удовольствие, кайф от этих соревнований.
Верим, что через 2 года наши ребята поедут на Олимпиаду под своим собственным флагом и покажут всему миру, что потеряло спортивное сообщество за эти годы. Никак меня лично не отпускает тема Олимпиады в Сочи. 10 лет прошло, но все равно все так же свежи воспоминания. И тем не менее, новостные порталы и ребята из как раз-таки олимпийских комитетов не дают нам про это забыть. Очень много новостей сейчас появляется, к сожалению, о том, что у разного рода спортсменов забирают те самые медали олимпийские, которые они заработали на Олимпиаде в Сочи. Нет ли у тебя такого какого-то внутренней вот этой вот боязни, что придут эти негодяи и в чем-нибудь тебя обвинят? Но это, мне кажется, очень страшно, когда ты потом и кровью зарабатывал эти медали, главные медали в жизни любого спортсмена, а потом вот так их забирают.
Ну, главное то, что у спортсмена... совесть чистая, ты знаешь то, что ты ничего запрещенного не принимал, все зарабатывал своим трудом. Вот, если возвращаться тоже к сочинской истории, вот этот был же, помните, доклад Макларена, который все взбудоражил. Вот, и я был тоже в этом списке. Вот, и там, мне кажется, какие-то вообще бредовые обвинения были.
В наш адрес. Чем там обвиняли?
Ну, там обвиняли то, что в наших пробирках были там какие-то царапины, как будто их скрывали. Вот, и больше ничего, никаких обвинений не было. И мне кажется, что они просто, наверное, тут больше политика уже играет, то, что они просто придумали какую-то байку, чтобы не допустить нас уже до следующих вот тех же паралимпийских игр в Корее. Вот из-за этого доклада нас не допустили. Вот, но сейчас вроде это все ушло в сторону, и про это уже, мне кажется, никто не вспоминал, как будто ничего и не было. Столько нервов, столько людей тоже как бы, можно сказать, пострадала из-за этого.
Ну, конечно.
Вот, допустим, у того же Макса Валежанина тоже, там у них суды были, у Легкова, все это через суд все решалось, но все доказали, то, все, то, что все медали доставались честным трудом, и просто у них, ну, больше никаких не было доказательств, и все-таки справедливость была на нашей стороне. Но хочу сказать то, что вообще надо быть очень осторожным. Даже в команде вот предупреждают, если ты открываешь какую-то бутылку, допустим, там на международных стартах, если ты открыл бутылку, оставил без присмотра, то не стоит с этой бутылкой уже пить, потому что все-таки, ну, мало ли, всякое бывает. Вот, и лучше перестраховаться, лучше уже взять новую бутылку. Вот, поэтому нужно быть очень аккуратным, очень ответственным, и как бы, чтобы у тебя совесть была чиста, и все будет хорошо. И я думаю, то, что никаких разбирательств и медалей не будут отбирать.
Ну, в принципе, это, получается, твоя ответственность по поводу того, что ты ешь и что ты пьешь.
Да, что ты ешь, что ты пьешь.
В нашем капучино ничего не было, все нормально.
Вам я доверяю полностью, вот, потому что последний раз, кстати, я у вас был в 2014 году, это как раз-таки после Паралимпийских игр в Сочи. У меня даже где-то фоточка есть еще, Владимир Команцев, ну, все призеры, хоккеисты. Вот, мы вот сидели вот в этой же студии, по-моему.
Мы здесь очень давно,
да,
поэтому,
значит,
да.
Да, значит, здесь сидели. Вот на этом, на левом стульчике вроде как я сидел, вот. И поэтому мне приятно сегодня было приехать к вам, пообщаться.
Нам тоже было очень приятно под занавес этого эфира. У людей совсем скоро, уже прям через пару месяцев, будут наступать потихонечку долгожданные отпуски. Будут люди куда-нибудь ездить отдыхать, там 3 месяца, надо будет выбрать как-то вот эти 2 недельки. У профессиональных спортсменов летом есть ли отпуск? Если да, то как его проводят спортсмены?
Что касается лета, но летом мне кажется, то, что мы тренируемся даже больше, чем зимой, потому что летом закладывается фундамент на зимний сезон. Вот как ты проведешь лето, так и проведешь зиму, и результаты будут тоже такими же. Вот, поэтому сейчас в планах это, конечно же, это апрель такой свободный, так как зимой ездили по соревнованиям, на сборах постоянно, накопились какие-то домашние дела, и с детьми надо поиграть, побегать, погулять. Вот, и апрель месяц можно выделить на это, на гуляния, на проведение времени с семьей. Вот, может быть, куда-нибудь в конце апреля можно будет куда-нибудь слетать на море, отдохнуть, позагорать, набраться сил. Вот, а уже в начале мая уже начнется полноценная подготовка. Будем потихонечку втягиваться. Все-таки цели грандиозные. Хочется верить, что уже в этом году. Хочу сказать, что еще и Паралимпийские игры в Париже. Вот, и вроде как наших спортсменов туда некоторых допускают. И,
да, под нейтральным флагом.
Под нейтральным флагом, опять же. Вот, и надеюсь, что зимний сезон уже мы будем выступать на международной арене, и поэтому будем тренироваться, готовиться и тоже пытаться выигрывать наших соперников.
Я очень рада, что сегодня ты наконец-то приехал к нам, наконец-то вернулся в Удмуртию, повидаешься со своими родственниками, родными, друзьями, заглянул к нам на Адам. Очень классный эфир сегодня у нас прошел. Я напоследок так скажу. Сегодня у нас в гостях был Владислав Лекомцев. Пока еще двукратный чемпион Паралимпийских игр. Я надеюсь, что медалей будет больше. Пока еще трехкратный бронзовый призер этих игр. Ну, я надеюсь, что все-таки чемпионских вот этих титулов
будет больше.
Я надеюсь,
что после 26-го года мы опять встретимся.
Я надеюсь, что раньше, да. В самом начале, понимаете, я в самом начале сказала, что 7-кратный чемпион мира по лыжным гонкам и биатлону. И тут же Влад говорит, вообще-то 14-кратный. Поэтому смотрите, когда за 5 минут все поменялось. И вот в следующий раз...
Все-таки эти медали доставали тяжело, поэтому это очень важно.
Конечно, я абсолютно, да, абсолютно согласна. И я надеюсь, что медалей будет становиться больше, и особенно медалей на международных соревнованиях. Они вернутся, и мы точно, действительно, всем покажем, что мы можем. и что зря они все-таки все это дело затеяли. У нас еще есть порох в пороховнице.
Все будет хорошо. Да.
Удачи, спасибо. Побед и самое главное, кайфани в апреле. Отдохни, набери сил.
Да, обязательно.
Чтобы новый сезон начать с новыми силами и с новыми победами. До встречи.
До встречи. Всем спасибо.
Пока.
Амбассадоры спорта на радио «Адам».